Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Год назад 40 человек стали жертвами террористических актов в московском метро. Могут ли сегодня москвичи чувствовать себя в безопасности? Почему специальные службы рапортуют о своих успехах в борьбе с терроризмом по траурным датам? В Лондоне проходит крупная международная конференция о ситуации в Ливии. Как мировое сообщество представляет себе будущее этой арабской страны? Ситуация на атомной электростанции Фукусима остается крайне опасной и непредсказуемой. Почему не удается нейтрализовать последствия аварии? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 29 марта. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня годовщина терактов в московском метро. Год назад, 29 марта, две террористки-смертницы совершили взрывы на станциях Лубянка и Парк культуры. Погибли 40 человек, около 160 получили ранения. Ответственность за эти теракты взял на себя лидер вооруженного подполья на Северном Кавказе Доку Умаров, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Руководство московского метрополитена еще накануне сообщило, что никаких специальных мероприятий в связи с годовщиной теракта в подземке не запланировано. Что изменилось в сфере безопасности в столичном метро и на других видах транспорта за год, прошедший после терактов? Президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации Иосиф Линдер говорит, что принципиальных изменений он не видит.
Оперативные мероприятия, они как велись, негласно, они так и ведутся, насколько возможно их проводить. Что касается технических средств, ни газоанализатора, ни соответствующие дополнительные устройства, пока в большинстве линий не установлено. То, что касается технического оснащения, всегда упирается не только в политическую волю, но и в финансовую составляющую. А учитывая отсутствие свободных денег, которые выделяются на это направление, я бы не стал говорить. То есть, естественно, технические средства устанавливаются, вопрос, так сказать, в их количестве и в подготовке персонала, который с этими техническими средствами работает. Это аппаратура сканирования, аппаратура, которая занимается газоанализацией, которая улавливает те или иные свободные радикалы или другие элементы, являющиеся составной частью взрывных устройств, особо опасных ядов и так далее. Но это требует серьезного дооборудования практически всей системы, в частности, метрополитена.
В УВД на московском метрополитене воздерживаются от комментариев относительно ситуации с обеспечением безопасности в метро. Во вторник утром на платформе станции под одним из пилонов поставили два стола и покрыли их красным полотном. Принесенные цветы не умещались на столах, и сотрудники метро ставили букеты в ведра с водой. Начальник пресс-службы метрополитена Светлана Царева подтвердила «Радио Свобода», что поставить столы для цветов распорядилось руководство предприятия. На то, чтобы напечатать один листок с именами погибших, полномочий этого руководства не хватило.
Ну, вы знаете, это относится не к компетенции метрополитена, потому что все-таки метрополитен – это транспортное предприятие, которое перевозит пассажиров. А вот такие вот вещи, наверное, относятся к компетенции других ведомств.
Будет ли как-то увековечена память погибших людей, как это сделано на Автозаводской или, скажем, на Тверской?
Вы знаете, на настоящий момент у меня никакой информации по этому вопросу нет, но это не относится к компетенции метрополитена. То есть, если будет принято соответствующее решение, метрополитен, естественно, разместит на своей территории некие памятные знаки.
Это решение, насколько я понимаю, принимает мэрия?
Ну, скорее всего, да, правительство Москвы.
Пришедшие почтить память погибших в метро готовы были рассказать, что привело их в этот день на Лубянку.
Я специально приехала, чтобы почтить минуты молчания погибших, невинно погибших. Мы не защищены этой властью ни от какого бандитского произвола. И поэтому любой из нас может оказаться в такой же трагичной ситуации, в которой были в тот день люди.
У меня здесь человек погиб, знакомый. Я с ней, так скажем, встречался. Мы должны были встретиться, но она не доехала.
Ровно год назад, в тот день, я приехал, помогал здесь пострадавшим, доставлял их, ходил из метро, и именно сегодня я не мог не приехать сюда.
Как вы думаете, почему стол с цветами организован, а таблички с именами никакой нет?
Да, на самом деле это очень, даже так сказать, злит, потому что говорили то, что будет памятная таблица здесь, на парке культуры, но почему-то наша мэрия или какое-то руководство города, она как-то немножко озадачена более другими проблемами.
Собравшиеся охотно отвечали на вопрос, кто виноват и что делать, чтобы подобных терактов не повторялось.
Что-то, мне кажется, власти делают не так. Ведь в советское время вроде было жизнь хуже, да? Но не было такой ненависти одной нации к другой нации. Сейчас вот это просто противостояние достигло... Я иногда ловлю себя на мысли, что и я тоже начинаю в какое-то время ненавидеть. Ну, что-то здесь зависит от властей. Власти, власти, только власти. Люди простые все прекрасно понимают. И не будут они ссориться друг с другом.
Все зависит, как я считаю, от действий наших властей. Я думаю, что в ближайший год, во всяком случае, в годы правления Путина, ничего не изменится.
Сопредседатель общественной организации «Норд-Ост» Татьяна Карпова вновь напомнила, что у пострадавших от терактов в России все еще нет официального статуса.
8,5 лет мы добиваемся, чтобы правительство России приняло определенный статус потерпевшего при теракте, что реально необходимо для людей. Такой статус позволил бы людям 50% оплаты за жилье, за квартиры. Это позволило бы действительно бесплатное медицинское образование и бесплатное обучение детей.
Исполнительницами терактов в метро следствие называет двух уроженок Дагестана – Джанет Абдурахманову и Мариам Шарипову. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Лидер вооруженного подполья на Северном Кавказе Доку Умаров, возможно, был убит в ходе операции, проведенной накануне российскими специальными службами в Ингушетии. Об этом сегодня, годовщине теракта, сообщили представители Национального антитеррористического комитета. Опознано тело Супьяна Абдулаева, который обычно сопровождал Умарова. Это позволило предположить, что лидер боевиков тоже погиб. Глава Чечни Рамзан Кадыров в связи с этим заявил, что гибель Умарова оздоровит ситуацию на Северном Кавказе и избавит людей от страха. Однако эксперты, с которыми беседовала корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина, в этом сомневаются.
В рамках расследования уголовного дела о теракте в аэропорту Домодедово российские спецслужбы провели накануне вооруженную операцию на территории Ингушетии, в результате которой 17 боевиков были убиты, двое задержаны. Представители Национального антитеррористического комитета сообщают, что среди убитых может быть и лидер вооруженного подполья на Северном Кавказе Доку Умаров. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров рассказал о некоторых подробностях этой боевой операции.
Успешная операция. Заманить, собрать в одну кучу и нанести одним ударом всех уничтожить, конечно, хорошо. Тем более это сделано не в населенном пункте, а в лесном массиве. То, что есть там ряд таких заметных фигур, я думаю, что они есть. Почему? Потому что мы уже там и месяц, и два месяца назад предполагали, что они должны появиться на территории.
Президент России Дмитрий Медведев на встрече с первым заместителем директора ФСБ России Сергеем Смирновым заявил, что в результате последних вооруженных операций в Ингушетии боевикам нанесен ощутимый урон.
Меры по уничтожению банд подполья должны быть продолжены с учетом того, что, к сожалению, существуют еще проблемы на территории целого ряда наших кавказских республик, и их нужно решать таким способом. Нужно заниматься этим и доводить эту работу до конца.
Как пишут российские информационные агентства, начиная с 2000 года сообщения о смерти лидера северокавказских боевиков Доку Умарова появлялись 7 раз. Однако впоследствии эта информация не подтверждалась. Совсем недавно, в январе 2011 года, российская пресса вновь сообщила о гибели Умарова. Но спустя месяц в интернете была опубликована видеозапись с обращением лидера вооруженного подполья, в котором он взял на себя ответственность за теракт в аэропорту Домодедово 24 января. Тогда погибли 37 человек, более 100 получили ранения. Политолог Центра Карнеги, эксперт по Северному Кавказу Алексей Малашенко в интервью «Радио Свобода» сказал, что даже если Умаров будет убит, ситуация на Северном Кавказе вряд ли изменится к лучшему.
Это все напоминает, я бы сказал, такую заезженную шарманку. Это мы уже все проходили. Безусловно, это успех, надо отдать должное спецслужбам, но это, я думаю, что в итоге ни к чему не приведет, потому что мы видим, как на место одних бойцов немедленно становятся другие. Я думаю, что это не приведет там к кардинальным изменениям, а может, кстати говоря, парадоксальным образом даже ситуацию и обострит, потому что 17 трупов – это достаточно много. И если действительно не будет больше Доку Умарова, я думаю, что появится, во-первых, еще кто-то. Произойдет определенное перераспределение сил, и те ребята, которые будут восходить на этот постамент, они каким-то образом должны будут о себе заявить. Вот как бы не случилось так, что они бы не стали заявлять.
Бывший консультант фонда «Антитеррор» Руслан Мартагов, комментируя заявление о возможной гибели доку Умарова, напомнил, что на место убитых лидеров боевиков Дудаева, Масхадова, Басаева всегда приходили новые.
Доку Умаров вообще был такая вот временная фигура. Он не обладал такими организаторскими способностями, как Басаев. У него не было такой военной силы непосредственно в его подчинении, как у Белаева, у Арсанова. Не было такого авторитета, как у Масхадова. Это была такая проходная фигура, просто некого было на время туда поставить, взяли его, поставили. Ну, просто очень бы хотел, чтобы наши спецслужбы не впадали в какую-то эйфорию по поводу того, что вот они убили доку Умарова. Завтра вместо него поставят другого. Самое главное, что не ликвидирована вот эта вот социальная несправедливость, глубочайший, страшный разрыв между властью и обществом, между богатыми и бедными. Пока это социальное расслоение будет существовать, будет постоянный приток боевиков и будут постоянно новые командиры. Так что в скором времени, если действительно доку Умарова убит, мы услышим, что на его место стал более решительный, более такой обладающий организаторскими способностями новый командир. И все это начнется по новой.
Процесс опознания убитых в ходе вооруженной операции боевиков продолжается. Следственный комитет России сегодня вынес постановление о привлечении доку Умарова в качестве обвиняемого по делу о теракте 24 января в аэропорту Домодедово. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Остается ли Северный Кавказ источником террористической угрозы? Об этом говорят ингушский оппозиционер Магомед Хазбиев и российский правозащитник Григорий Шведов.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 29 марта. Сейчас о главной международной теме дня. В Лондоне министры иностранных дел многих стран и другие представители международного сообщества обсуждают ситуацию в Ливии, меры по оказанию помощи населению, возможное будущее этой страны. На встрече представлены более 40 стран. В ней участвуют руководители Организации Объединенных Наций и НАТО. Вот что о задачах сегодняшней конференции заявил министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк.
Цель сегодняшней конференции – расширение и углубление сотрудничества международной коалиции в соответствии с резолюцией Совбеза ООН 1973 и при консультации с Генсеком ООН, который здесь присутствует. Это намного более представительный международный форум, на нем больше участников, чем на Парижской конференции, прошедшей 12 дней назад. Это показатель того, как ширится наша коалиция. Конференция рассматривает предоставление Ливии необходимых гуманитарной помощи. В Ливии есть районы, где население испытывает недостаток медикаментов и других жизненно необходимых вещей. Мы обсуждаем, как этому помочь. Обсуждаются и долгосрочные ливийские проблемы, в частности, политический процесс, в ходе которого народ Ливии мог бы выбрать собственное будущее. Мы призываем обе стороны к перемирию. Собственно, к этому призывает резолюция Совбеза ООН. С этого и должно все начинаться. Именно поэтому мы наносим авиаудары по силам Каддафи, которые атакуют или угрожают атаковать гражданское население. Все мы хотим добиться перемирия, всем нам хочется ухода Каддафи.
Западные политики считают успехом то обстоятельство, что к международной коалиции, которая проводит военную операцию в Ливии, присоединяются и арабские страны, говорит Уильям Хейк.
Участие арабских стран в коалиции непрерывно расширяется. Катар и Объединенные Арабские Эмираты уже участвуют в поддержании бесполетной зоны. На сегодняшней конференции присутствуют и другие арабские страны, а также председатель Арабской Лиги. Ряд арабских стран рассматривает сейчас участие в военной акции по выполнению резолюции Совбеза ООН. Так что это вовсе не конференция лишь западных стран. В ней участвует значительно более широкий круг стран, поддерживающих резолюцию Совбеза ООН и участвующих в ее реализации или же заинтересованных в участии по ее выполнению.
Руководитель британского внешнеполитического ведомства Уильям Хейк в прямом эфире программы «Время свободы», корреспондент «Свободы» в Лондоне Наталья Голицына. Она внимательно следит за развитием событий. Наталья, добрый вечер. Как была организована, как работала сегодня конференция?
Добрый вечер, Андрей. Ну, надо сказать, что эта представительная конференция проходила в одном из самых привлекательных зданий в центре Лондона. Он называется Ланкастер Хаус. Он принадлежит Foreign Office. Это здание первой половины XIX века, которое было построено еще для сына Георга III, как я уже сказала, в начале XIX века. Ну, а саму конференцию открыл премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Он, кстати, утром в день открытия конференции встретился с Хиллари Клинтон. Она его посетила на Даунинг-стрит 10, и они обсудили вместе ситуацию в Ливии. Кэмерон в своем слове приветственном подчеркнул, что главная цель конференции – это поддержать Временный национальный совет Ливии и помочь ему осуществить процесс перехода к демократии, в реформе Конституции и подготовке к свободным выборам. «После завершения военной операции, — сказал Кэмерон, — мы поможем восстановить страну. Никогда не поздно, так же сказал он, начать планировать будущую акцию международного сообщества по поддержанию демократии в Ливии». А генсек ООН Пан Ги Мун подчеркнул, что ООН возглавит международные усилия в деле перехода Ливии к демократии.
Наталья, известно еще и заявление госсекретаря США Хиллари Клинтона о том, что международная военная операция в Ливии будет продолжаться до тех пор, пока власти этой страны не выполнят условия резолюции Совета Безопасности ООН, не откажутся от применения силы против мирных граждан. Известно, что в кулуарах конференции находится представитель Временного национального совета, созданного ливийской оппозицией. Они давали сегодня в Лондоне пресс-конференцию. Что это за люди, Наталья?
Вы знаете, Временный национальный совет, объявивший себя легитимным правительством Ливии, он не участвует в работе конференции, хотя накануне ее открытия утром Уильям Хейк и Хиллари Клинтон встретились в Лондоне с его представителем Махмудом Джабрилем. Представители Временного национального совета провели также собственную пресс-конференцию, на которой рассказали о своих приоритетных задачах и необходимой помощи повстанцам. Двое представителей Временного совета заявили на этой пресс-конференции, что они благодарны силам коалиции за поддержку, однако считают, что освобождение от режима Каддафи должен осуществить сам ливийский народ. Ну, они посетовали на отсутствие тяжелого вооружения у своих сил и заявили, что не прочь получить оружие от Соединенных Штатов и других стран.
Очевидно, что позиция Соединенных Штатов по этому вопросу, так же, как и других стран мирового сообщества, станет известна в ближайшее время. В Лондоне проходит крупная международная конференция, посвященная ситуации в Ливии. Корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. В арабском мире, как известно, неспокойно. Сегодня президент Сирии Башар Асад принял отставку правительства страны на фоне массовых протестов, охвативших прежде всего юг Сирии. Массовые протесты в этой стране с требованиями демократизации продолжаются около двух недель. На прошлой неделе в нескольких городах произошли кровавые столкновения демонстрантов с силами безопасности, жертвами стали десятки людей. Однако западные наблюдатели не ждут быстрого ухода с власти Башара Асада. Они считают, что, может быть, ему удастся взять ситуацию или сохранить ситуацию под контролем, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Алан Давыдов.
Мой собеседник Дэвид Леш, профессор истории Ближнего Востока Университета Тринити в Техасе. Думаю, что сирийские протесты – это одно из проявлений всеобщего массового движения, охватившего Арабский Восток в последние недели. С учетом доступности глобального спутникового телевидения практически каждой сирийской семье, выступления сирийцев против действий правящего режима не удивляют. Недовольство усугубили ошибки властей, особенно местных сил безопасности в городе Дараа, где был открыт огонь по протестующим. Из-за этого протесты по поводу проблем местного характера переросли в нечто большее. Означает ли это, что режим Башара Асада подорван или ослаб? Он определенно может дать трещину. Если ситуация ухудшится и начнет развиваться по тунисскому или египетскому образцу, режим может пасть. С другой стороны, я считаю, что у президента Башара Асада есть возможность опередить события. Наступает решающий момент его президентства. Перед ним выбор – либо применить исторически традиционные для сирийского правительства жестокие репрессии против протестующих, либо пойти на реальные уступки и политические реформы. Думаю, что Асад может предпочесть второй вариант, потому что он, по-видимому, пользуется симпатией и уважением большинства сограждан, и их протесты не направлены лично против него. Асад может достойно войти в историю, если проведет в стране политические реформы, обещанные в его инаугурационной речи 2000 года, но не начатые из-за ряда внутренних и региональных угроз и неспособности сирийской системы к переменам. Мне кажется, он осознает неотложность реформ, ибо уже объявил, что отменит закон о чрезвычайном положении 1963 года, позволяющий жестоко подавлять любое инакомыслие, создаст условия для образования подлинно многопартийной системы, расширит свободу прессы, разрешит проведение мирных акций протеста. Но предпримет ли он эти шаги, пока непонятно. Видимо, одни советники Асада настаивают на репрессиях, другие на диалоге и уступках оппозиции. Насколько сравнимы протесты в Сирии с волнениями в других арабских странах? Думаю, что если сирийский режим падет, то в самую последнюю очередь среди правящих режимов в арабских странах, которые охвачены волнениями, сирийцы, натерпевшиеся от переворотов в 50-е и 60-е годы, все еще помнят о временах хаоса и политических беспорядков. В качестве некой сделки с дьяволом они принимают власть баасистов в обмен на стабильность и политическое спокойствие. Мало того, перед глазами сирийцев уроки соседних Ливана и Ирака, таких же многоконфессиональных стран, которые в свое время оказались в хаосе из-за политической нестабильности. Вдобавок, вооруженные силы и силы безопасности Сирии в большой степени связаны с правящим режимом. Наконец, Башар Асад, в отличие от Мубарака и Бен-Али, больше уважаем в народе. На него нет компромата из WikiLeaks об экстравагантном образе жизни. Асад и его супруга живут скромно. В отличие от Мубарака, у Асада шире поле для маневра, больше времени для проведения реформ, приемлемых для населения. Сирия – самый близкий союзник Ирана в арабском мире, но Иран молчит по поводу подавления протестов в Сирии, хотя действовал ровно наоборот во время протестов в Египте. Почему? Иран лицемерит. Тегеранский режим поддержал протесты в Египте через год после того, как сам жестоко подавил движение оппозиции в собственной стране. Тегеран исходит из сугубо стратегических соображений. Хосни Мубарак был одним из ведущих оппонентов расширяющегося иранского влияния на Ближнем Востоке. Напротив, у Тегерана отличные отношения с Дамаском и лично с Башаром Асадом. И в данном случае он продолжает подчеркнуто молчать, желая сохранения Асада у власти. Впрочем, так же поступают Иордания, Саудовская Аравия и даже Израиль. Какой может быть реакция администрации США на нынешние события в Сирии? Госсекретарь Хиллари Клинтон заявила, что если ситуация в Сирии останется достаточно стабильной и если президент Асад позитивно отреагирует на требования реформ, США, скорее всего, не будут вмешиваться. Клинтон точно подметила, что Асад не Каддафи, и его деятельность следует рассматривать под иным углом. Тем не менее, если ситуация в Сирии будет ухудшаться, если репрессии и насилие режима против народа намного ужесточатся, тогда США и НАТО могут пересмотреть свою позицию невмешательства, и Сирия должна отнестись к этому серьезно, учитывая ливийский прецедент. Так прокомментировал события в Сирии Дэвид Леш, профессор истории Ближнего Востока Университета Тринити в Техасе.
С американским экспертом беседовал Алан Давыдов. Это время свободы. Вот главная тема второй половины часа. Ситуация на электростанции Фукусима остается крайне непредсказуемой. Обнародованы сравнительные результаты исследования о патриотизме депутатов Государственной Думы и московских бомжей. Украина разрабатывает новую международную имиджевую стратегию. Об этом после объявления и краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Среди убитых в ходе антитеррористической операции в Ингушетии опознан идеолог северокавказских боевиков по имени Абу Супьян, приближенный их лидера Доку Умарова. Об этом во вторник сообщил Интерфаксу глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Европейский суд по правам человека во вторник обязал Россию выплатить компенсацию в размере 1,5 миллиона евро по искам жителей Чечни. Как говорится в сообщении суда, первый иск подан жителями села Коги, разрушенного в 1999 году во время авианалета. Ливийская оппозиция стремится к установлению в стране демократии, в которой уважался бы закон и права человека. Об этом заявили представители Временного национального совета, созданного ливийской оппозицией на пресс-конференции в Лондоне. В Ливии сейчас нет представителей НАТО, которые координировали бы акции Североатлантического союза с действиями ливийских повстанцев. Об этом заявил на пресс-конференции командующий силами НАТО в Европе американский адмирал Джеймс Ставридис. Около 40 человек погибли во вторник в городе Тикрит на севере Ирака, где группа вооруженных боевиков захватила правительственное здание. Вооруженные люди утром ворвались в здание Совета провинции Салех-Эддин и взяли несколько человек в заложники. Суд партизанского района Минска приговорил активиста белорусской оппозиции Никиту Лиховида к 3 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима, признав его виновным в участии в массовых беспорядках 19 декабря прошлого года. Президент Сирии Башар Асад принял отставку правительства страны на фоне массовых протестов, охвативших прежде всего юг Сирии. В Японии в районе атомной электростанции Фукусима-Даичи сегодня в 5 местах обнаружены следы радиоактивного плутония.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день вторник, 29 марта. В связи с непредсказуемой ситуацией, это официальная формулировка, на атомной электростанции «Фукусима-1» японские власти повысили уровень ядерной опасности в стране до максимального. Во вторник представитель правительства подтвердил звучавшие ранее опасения о том, что из-за отказа системы охлаждения на АЭС частично расплавились ядерные топливные стержни. На тему работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
По официальным данным, на АЭС «Фукусима-1» расплавились ядерные топливные стержни, что подтверждает зафиксированные накануне появления на территории станции плутония. Об этом сообщил представитель правительства Японии Юкио Эдана.
Если учитывать этот факт и недавнюю утечку радиоактивной воды из реактора, то можно утверждать, что топливный стержень в реакторе частично расплавился. А это очень серьезно. Мы делаем все возможное, чтобы сдержать распространение радиоактивных веществ и стабилизировать ситуацию.
Работы по ликвидации последствий аварии на станции продолжаются, но им мешает высокий уровень радиации. Заведующий кафедрой атомной энергетики Уральского государственного технического университета Сергей Щеклеин считает, что японская сторона сумеет минимизировать последствия аварии на АЭС «Фукусима-1».
Все-таки то, что удается удержать топливо в объеме корпусов реакторов, это уже хороший признак, который показывает, что распространение самых опасных составляющих продуктов деления ядерного топлива в окружающую среду в широких масштабах нет. Что-то выносится охлаждающей жидкостью, теплоносителем, там, парами, но сам корио, сама масса топлива остается в корпусе. Если этот барьер удастся сохранить, то масштабы катастрофы останутся локальными. Что для этого надо делать? Охлаждение, охлаждение, охлаждение.
Сообщается, что на АЭС из-за отказа системы охлаждения частично расплавились ядерные топливные стержни. К чему это может привести?
Самые неприятные последствия – это было бы образование вторичных критических масс, но этого явно не происходит. В этом случае, конечно, активные зоны будут разрушены, образуется кориум, и, по всей вероятности, он останется в объеме корпуса реактора, как произошло у американцев в 1979 году на атомной станции Три-Майл-Айленд.
Как вы могли бы оценить действия японской стороны по устранению последствий аварии на АЭС?
Я считаю, что японцы делают все правильно, в нужном темпе и прикладывают все усилия для локализации. Но локализовать весь объем вод, конечно, из помещения атомной станции, скорее всего, что воду они удалят для того, чтобы снизить там радиационные нагрузки, чтобы можно было в какой-то мере обслуживать оборудование. Но все это куда-то деть надо, куда они это денут? Только в океан.
Каковы будут последствия того, что эта радиоактивная вода попадет в океан?
Локальный или японский? То есть будет загрязнена прибрежная полоса вблизи расположения атомной станции. Короткоживущие изотопы распадутся достаточно быстро, но это вот в первую очередь йод, там несколько недель он распадется, а они создают максимальный радиационный фон. А долгоживущие останутся надолго, и с ними надо будет потом планомерно бороться, удалять, собирать, компактировать, направлять на захоронение.
Руководитель энергетического проекта Greenpeace в России Владимир Чупров считает, что утечка радиоактивной воды и частичное расплавление ядерных топливных стержней на Фукусиме действительно свидетельствует о непредсказуемой ситуации на АЭС.
Ситуация пошла по наихудшему сценарию. Если это идет в сочетании с разгерметизацией корпусов реактора и защитных оболочек, то это все может попасть наружу. Скорее всего, это уже происходит. Во-первых, возможен ли взрыв? Значит, в принципе, аналогичная ситуация на Three Mile Island в 79 году, когда распылось большое количество топливных сборок на станции, не привело к взрыву. Это хорошая новость. С другой стороны, любое вот это вот изменение геометрии топливных сборок, оно ведет к ситуации, когда возможно создание критической массы и возникновение неуправляемой ядерной цепной реакции. А вот у нас по проекту белорусской атомной станции в аналогичной ситуации, кстати, возможно на ВВРах, на реакторах последнего дизайна российских. Так вот, там для того, чтобы этот расплав или лаву удерживать под критичным состоянием, то есть там предлагается ряд мер по удержанию в подкритичном состоянии. То есть, в принципе, атомщики не исключают возможность неуправляемой цепной реакции в случае, если топливо начинает плавиться, и это не наихудший сценарий, который сейчас мы наблюдаем в Японии. Безусловно, то, что вся вода, которая контактирует с расплавом, она становится радиоактивной, потому что там уже нет барьеров защиты, то есть оболочек ТВЭЛов, так называемых тепловыделяющих элементов. Эта вода становится радиоактивной, судя по всему, она выходит за пределами реакторной зоны и вообще за пределы энергоблоков. Ну, вот сначала было сообщение 10 миллионов раз, потом в 100 тысяч раз. Это означает, что вода попала в окружающую среду. Вода в итоге попадет, ее значительная часть, в океан.
В Японии начинают обсуждать планы по национализации компании-оператора АЭС ТЭПКО. По мнению властей, это поможет правительству выкупить у крупнейшей энергетической компании пакет акций и возместить убытки, понесенные из-за аварии на АЭС «Фукусима-1». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
У детей обычно бывает очень хорошая сопротивляемость стрессу. Несчастья от них, если можно так сказать, отскакивают. Или точнее, дети сами отбрасывают их от себя.
Надо только им в этом помочь. Международная помощь для Японии. В программе «Время и мир» представитель организации «Спасите детей» в городе Сендай. Слушайте в 22 с повторением в час и в 15 в среду. Время московское, Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 29 марта. Эксперты лаборатории политических исследований Московской высшей школы экономики подводят результаты проекта, целью которого стало изучение политических взглядов различных групп российского общества. Объектами исследования выбираются полярные социальные группы. Скажем, московские школьники из престижных гимназий, беспризорные дети, которым задают одни и те же вопросы. Другое исследование сравнивает политические убеждения и пристрастия лиц без определенного места жительства и депутатов Государственной Думы России. Я беседую с заведующей лабораторией политических исследований Высшей школы экономики Валерией Косомарой.
2008 года мы проводим интервью с совершенно противоположными группами россиян. Мы опросили московских бомжей и депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Основные вопросы, которые мы задавали, значит, это открытые интервью. Мы их спрашивали, как им кажется, что из себя представляет современная Россия, какой она видится в плане экономическом, политическом, социальном, вот как они себе ее представляют, и как они относятся к лидерам государства. И дальше нас интересовало, какой им представляется Россия в ближайшие 10-15 лет. Изначально, когда мы начинали эти исследования, мы ожидали, что у нас депутаты, люди компетентные, знающие и должны, как нам казалось, были бы владеть экспертным знанием, которое, как мы предполагали, должно радикально отличаться от того, что мы услышим от бездомных. С этой рабочей гипотезы мы начинали наше исследование. А когда уже подвели результаты, и когда все проанализировали, то у нас картина получилась диаметрально противоположная. Среди и тех, и других респондентов у нас образовалось две группы. Первая группа, в которую вошли и депутаты, и бомжи, это люди, которые оптимистически смотрят на Россию. И вторая группа – те, которые смотрят пессимистически. Но вот здесь вот провести четкую грань между депутатом и бездомным у нас не получилось. Что у нас в среде оптимистов? И у тех, и у других представления о России достаточно мифологизированные. И у тех, и у других очень популярна мифологема, которую мы назвали «особый русский дух». Там один из депутатов говорит, что русский человек, он гений от рождения. Создай ему условия, он обязательно проявит свои гениальные способности. Или, например, потом говорит бездомный. Если кому-то и завидовать в мире, то это Россия. У России есть и совесть, и общение, и христианство. И мы великие, потому что мы держимся и терпим все. Вот такая вот мифологизированность, она сопровождалась еще и набором метафор, потому что Россию, как правило, воспринимали эти люди как нечто живое. И здесь фигурировал образ России-матушки. Поэтому Россия-матушка, по словам этих респондентов, сначала пережила клиническую смерть, потом там находилась в состоянии комы, потом долго была в реанимации, и вот наконец-то встала на ноги. Или там, например, просыпается после длительного сна. Кроме того, что Россия одушевляется и наделяется вот такими человеческими характеристиками, в представлениях этих респондентов очень четко прослеживается великодержавный пафос. И Россия ими воспринимается как великая, непобедимая, могучая, сильная. Причем, опять же, отмечу, что этого мнения придерживаются и депутаты, и бездомные. Например, бездомные говорят, что Россия – это великая держава, выше нас никого нет. Или сегодняшняя Россия – самая сильная держава, которая всегда была и будет непобедимой.
А что касается пессимистов?
Пессимисты тоже склонны одушевлять страну. Для них страна тоже является чем-то живым, но только более несчастным. Поэтому у них она ассоциируется с сиротой без отца и матери, либо с нищей, босой, разоренной. И когда вот этот образ проговаривался бездомными, то такое было ощущение, что они этот образ рисуют сами себя, как нищие, босые, разоренные, брошенные, никому не нужные. Кроме того, пессимисты очень сильно сожалеют о распаде Советского Союза, который считали, безусловно, великой страной.
Насколько репрезентативен ваше исследование? Сколько человек вы опросили?
Вы знаете, здесь нельзя говорить о репрезентативности, потому что это качественное исследование, и здесь не применяются счетные методики. Для нас было главное понять, в чем суть их рассуждений, какой смысл они вкладывают в то или иное понятие. Но мы опросили 30 депутатов и более 100 бомжей.
Получается, что качественный уровень российской элиты не слишком высок.
К сожалению, российская элита себя не ассоциирует с людьми, которые принимают политические решения. И зачастую, когда российская элита высказывала какое-то мнение, то оно начиналось со слов: «Мы надеемся, нам хочется верить, мы полагаем». Опять же, то есть это некая надежда, которая вполне нормально звучит из уст человека, который не имеет отношения к принятию решений, и как-то странно звучит из уст человека, который находится в федеральном собрание. Что у нас получилось и у той, и у другой группы респондентов? Но, к сожалению, мы диагностировали наличие элементов авторитарного синдрома, который выразился в том, что власть персонифицируется, и люди мечтают об отце нации, а не о демократическом руководителе. Есть очень мощный патерналистский запрос к власти, которая должна защищать и быть сильной. Он также еще сопровождается тем, что люди видят в окружении враждебность и присутствие врага. И этот враг олицетворяется другими государствами. Кроме того, присутствует Россия-центризм, когда Россия действительно воспринимается как центр мироздания. Причем, к сожалению, никто из участников исследования не упомянул о глобальных угрозах, таких как, например, терроризм, распространение ядерного оружия, угрозы экологической катастрофы. Это не проговаривалось. И, как правило, в качестве угрозы всплывает то, что реальной угрозой, в общем-то, и не является.
Как вы это объясняете? Все это недостаток ума, знаний экспертных или просто такой способ рефлексии реальности? В чем тут дело?
Что касается наших депутатов, то у меня ощущение, что многие из них были готовы продемонстрировать свою лояльность, нежели компетентность. Те люди, которые думающие могли бы дать адекватную оценку, они, как правило, принадлежали к партии «Единая Россия», и для них демонстрация лояльности оказалась намного более значимой, чем демонстрация компетентности.
Означает ли это, что они уповают на всесилие руководящего тандема?
Безусловно. Безусловно. Они прекрасно понимают, что они скорее выполняют роль массовки, политической массовки, статистов, которые не принимают реальных решений. Самое большее, что меня поразило, это то, что их дискурс, их словарный запас, он не сильно отличается друг от друга. То есть зачастую, когда я смотрю на результаты исследований, если закрыть подпись, кто это сказал, депутат или бездомный, то, глядя на цитату, вы вряд ли сможете определить, чьи это слова, кому они принадлежат.
Сами депутаты Государственной Думы или широкая общественность, избиратели, могут ознакомиться с результатами вашего исследования?
Результаты исследования будут представлены на апрельской конференции, которая проводится в Высшей школе экономики. Тезисы доклада висят на сайте Высшей школы экономики в рубрике «Конференция». 12-я международная апрельская конференция.
Говорила политический эксперт Валерия Косомара. Исследование о политических убеждениях и взглядах на жизнь депутатов Государственной Думы и лиц без определенного места жительства. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о проблемах средств массовой информации. Назначение нового главного редактора журнала «Российская Федерация сегодня» журналисты этого издания восприняли как политический захват партии «Единая Россия». Некоторые сотрудники написали заявление об уходе. ходе. Руководство федерального издания конфликт отрицает. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
Из-за конфликта с новым главным редактором журнала «Российская Федерация сегодня» заявление об уходе написал заместитель главного редактора и ответственный секретарь издания Николай Ефимов, известный журналист, бывший главный редактор газеты «Известия». Новый главный редактор парламентского журнала Александр Шаров наличие конфликта между творческим коллективом и руководством издания отрицает и заявляет, что принципиальных изменений в редакторской политике нет.
Как такового конфликта в журнале никакого нет. Журнал работает, готовится очередной номер, поэтому, собственно, мне комментировать пока нечего.
Меняется концепция издания, макет?
Нет, концепция журнала не меняется. Концепция журнала определена нашими учредителями, уставными документами. Концепция журнала не меняется. Естественно, какие-то подвижки будут. Я думаю, журнал будет более новым, свежим. Но каких-то принципиальных, радикальных изменений, естественно, не будет.
А будут ли увольнения журналистов?
Ну, это мне трудно сказать. Пока заявление никто мне не писал. Если у кого-то будет желание уйти из редакции, ну, естественно, здесь уж насильно мил не будешь. Я всего лишь неделю как назначен, поэтому у меня немножко меня сейчас... Я озабочен другими вопросами. В настоящий момент коллектив работает над новым выпуском журнала номер 8. Так что где-то в начале апреля он выйдет в свет, читайте.
Сами журналисты иного мнения. Назначение нового главного редактора они восприняли как захват издания, как зачистку информационного поля партии «Единая Россия» в преддверии выборов. Постоянный автор журнала Ольга Еженякова называет смену руководства издания политическим рейдерством.
Когда приходят в редакцию несколько людей, десяток и более, все как бы под знаменами «Единой России», тут, мне кажется, все очевидно. Главный редактор, он не состоит как бы этой партии, но своего отношения к ней не скрывает. И это было озвучено на планерке. Он приводит первого своего идеолога, он так и сказал, идеолога, господина Горяинова с парламентской газеты. Все вот люди, которые там так или иначе защищают как бы вот внутреннюю этой партии, они в скором поселятся у нас. Все там более-менее материалы нейтральные были сняты. Умер депутат Илюхин. Нам запрещено было даже поставить его некролог. Запретил главред и все. Свою точку зрения он никак не аргументировал. Были представлены все партии, все точки зрения, все мнения, какие существуют в Совете Федерации. Абсолютно всем предоставлял места. Коммунистам, не коммунистам, демократам, вообще всем. Если таких людей ставят специально, то есть, понимаете, у нас в стране, где есть много умных, красивых, талантливых, профессиональных людей, ставят такого вопиющего непрофессионала, то тут ты только думаешь о том, что, вот, скорее всего, ну, всем все, ну, наплевать.
Журнал «Российская Федерация сегодня» учрежден и финансируется Федеральным собранием. Сотрудники журнала гордились тем, что работали в издании, которое давало возможность высказаться всем политическим партиям. И на странице журнала публиковались разные точки зрения, говорит сотрудник издания Лидия Сычева.
Мне деловая этика, она мне не позволяет делать оценки нашему руководству для прессы. Ситуация зависит от того, как поведет себя трудовой коллектив. Мы должны действовать строго в рамках законодательства, и мы будем это делать. У нашей организации есть устав, мы действуем согласно нему. И мы не считаемся вот вправе давать какие-то внешние оценки, да, вот для прессы по поводу происходящего. То есть мы должны сначала к учредителям направить какое-то обращение. Мы серьезный журнал, у нас 85 лет истории. Все эти годы мы занимались госстроительством. Никогда не были там гламурным журналом или журналом одобряемым. У нас серьезные аналитики всегда выступали, серьезные авторы.
Сотрудники парламентского журнала «Российской Федерации сегодня» пишут официальное обращение в Совет Федерации, потому что не хотят работать в новом издании, которое между собой уже окрестили «Единая Россия навсегда». Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Дизайнеры киевской компании CFC Consulting по заказу Министерства иностранных дел Украины разработали стратегию улучшения образа своей страны за границей. Символами этой многообразной рекламной кампании с главным лозунгом «Украина – открытость» станут два персонажа, выполненных в технике аниме. Девушка по имени Гарнюня, юноша по имени Спрутка, рассказывает креативный директор компании CFC Consulting Юрий Сак.
Мы своих
креативных идеях не следовали каким-то стереотипам, либо не пробовали кого-то отобразить в этих лозунгах. У нас задача была это создать визуальные образы и создать ту символику брендинговой стратегии Украины, которая позволит нам заявить с гордостью, что мы креативно подходим к позиционированию своей страны за границей. В случае с выбором персонажей для олицетворения всей имиджевой стратегии Украины за границей, мы выбрали вот такие персонажи, и они с точки зрения нашего задума не напоминают ни одного из политиков в Украине действующих или прошлых. Мы хотим, чтобы когда европейцев спросят, какие украинцы, мы хотим, чтобы ответом было: украинцы в первую очередь это открытые люди. Поэтому главный принцип и главное понятие философское и менталитетное всей стратегии — это открытость. Кроме открытости, в составляющей второй стратегии есть наш лозунг, который звучит «Ukraine moving in the fast lane». Означает он «Украина, которая двигается в скоростной полосе». Мы хотели этим передать динамизм украинских реалий, мы хотели этим передать наши потенциальные возможности и устремления. Нам нужно было понять, насколько хорошо бренд «Украина» узнаваемый в Европе и мире. И мы провели специальное социологическое исследование в 5 странах Евросоюза. В Европе об Украине думают по-разному, но европейцы не считают Украину креативным государством. И мы хотели обратить свое внимание и ресурсы государства на улучшение показателя именно в тех сферах, в которых сегодня Украина отстает, предлагая многие уникальные проекты, которые призваны рекламировать разные стороны потенциала Украины за границей. Мы докажем европейцам, что Украина – это не только аграрное государство, и Украина – это не только то, с чем она ассоциируется сегодня, а это и много нового, интересного, которое стоит внимания и должно привлекать и туристов, и инвесторов.
Говорил дизайнер Юрий Сак. Компания по изменению международного имиджа Украины включает в себя много проектов. Украина – модная, душа Украины в сердце ЕС, Украина – съемочная площадка нового мирового кино и прогуглка улицами Украины. Оценить усилия креативных менеджеров я попросил киевского писателя, издателя и бизнесмена Дмитрия Капранова.
Первое впечатление, что люди, которые получили 100 тысяч долларов, они не зря хлеб едят, то есть они честно отработали свои деньги. Относительно понравилось, не понравилось, дело в том, что мы не есть адресатами этой стратегии. К нам, как гражданам Украины, стратегия абсолютно другая. У нас новый налоговый кодекс, у нас закручивают гайки. Что касается двух гидроцефалов, в общем, они достаточно традиционно мультфильмно советские и отображают ментально заказчика, потому что на самом деле люди, которые рисуют, они же рисуют то, что от них просят, а не то, как они видят Украину. Нам неоднократно приходилось бывать на таких мозговых штурмах по поводу того, как сформировать бренд Украины. Само по себе вот это вот задание, оно несколько тревожит, потому что возникает вопрос, что а что мы, собственно говоря, продаем? Чего нам не хватает, единственное, вот бренда, понимаете? Для того, чтобы продавать, надо иметь что продавать, что мы продаем. Что у нас увидит турист? Вот турист приезжает в Киев, который сегодня фактически уничтожил все исторические памятки, и вместо них стоят какие-то олиповатые новоделы а-ля. Или он приедет в Крым. Что такое Крым, любой русский турист знает. И мы хотим в Крым такой, как он есть сегодня. Вот только нам бренда не хватает, чтобы туда обязательно ломанулись иностранные туристы. Вообще идея о том, что надо обязательно что-то продавать, она восходит к ментальности наших людей. Это люди, в основном, которые разбогатели в 90-е, когда распродали все, что было тут. И поскольку производить ничего не умеют, то, соответственно, вопрос, а что бы еще такого продать?
Ну вот организаторы этой компании провели социологические исследования в странах ЕС. Они выяснили, что европейцы не представляют Украину как страну креативных людей. Как кажется организаторам этой кампании, исполнителям, те символы и та стратегия, которую они разработали, она поможет представить Украину как страну, где живут креативные люди. Вам, как креативному человеку, близко это?
Вы знаете, я, как креативный человек, пытаюсь себя поймать на мысли, а какой же символ, например, у очень креативной страны Франции? Я пытаюсь себе нарисовать какого-нибудь персонажа, который бы у меня ассоциировался с Францией, и как-то у меня не получается. То же самое слабенько как-то не могу вспомнить аналогов Горнюни и Спредка в той же самой Японии, которая тоже достаточно креативная страна. Я что-то не вспоминаю ни одной страны, где бы были подобные персонажи ее символами.
Я вам подскажу такую страну, она называется Россия. Недавно на выставке Экспо символом России был избран Незнайка, а Дмитрий Медведев все это дело страшно раскритиковал, потому что, ну, собственно, неучи выставили это как национальный символ.
Это и объясняет, откуда ноги растут. Это фишка нашей теперешней власти. Если ты от них хочешь чего-то добиться, то надо прийти и сказать, а в России так. И они обязательно, не задумываясь, сделают так же самое. Это люди без самостоятельного мышления, достаточно необразованные, они еще попадают под магическое влияние умных слов. Вот если им сказать какой-нибудь маркетинг там, или мерчендайзинг, или прийти в хорошем костюме и сказать, что так вот везде, а у вас почему-то нет, они, не задумываясь, следуют. Когда приходит то, что называется тащить умняк, их загипнотизировать можно, грубо говоря, двумя страницами из любого учебника маркетинга. Если каждого из них спросить, а что вы в результате, вот в каких единицах вы хотите измерить результат, и никто не скажет, что получится в результате. Ну и что? Ну хорошо, вот есть они, прекрасно, будем мы их везде рисовать. А что дальше? Чего вы ожидаете? То если их спросить, чего вы ожидаете, то потом можно проверить, а это никому не нравится.
Я не знаю украинского языка, к сожалению, так хорошо, чтобы понять, как имена Горнюни и Спрытко звучат на вашем языке. По-русски они звучат довольно комично, я сказал бы. Я знаю несколько европейских языков, боюсь, что ни на одном из них не понятен смысл этих имен, и разъяснить его невозможно, и произнести эти слова тоже невозможно. По-украински как все это звучит?
Это один из самых интересных вопросов в этой стратегии. Как они себе представляли, если это международный бренд, то как он должен звучать на разных языках? Что касается Горнюни, это хорошее слово, которое употребляется для молодых девушек или там просто детей, когда оно красивенькое. Вот, ну, Горнюня — это такое, знаете, благожелательное, слегка такое, как к ребенку такое, ну, может, немножко ироничное. Но вот когда видишь красивую молоденькую девочку, то говоришь Горнюня, ну, такая Горнюня, что просто взагали.
А к девушке можно на улице обратиться Горнюня? Она не обидится, нет?
Это будет слишком интимно. Улицы прямо могут неправильно понять, но если девушка сказать, что она Горнюня, это будет абсолютно адекватно. А что касается спрытка, то это совершенно искусственное образование. От слова спрытный, то есть это среднее между быстрый и сообразительный, и такой вот, в общем, что может проскочить везде.
Украинцы такие есть? Насчет украинок я согласен. А украинцы такие есть, вот, чтобы проскочить и быстрые?
Некоторые, да, вы знаете. Это же про нашего Кравчука говорили, что он между капель проскочит. Да? Так как литератор, я вам скажу, что слово совершенно искусственное, и на нем это сразу написано, идиотское. И я не знаю, может, они имели в виду какие-то тайные языки, которые мы не владеем, но это уже им видней. Если Горнюня с точки зрения филологической для внутреннего пользования, хотя и слишком такое фривольное, оно все-таки допустимо, то Спрытко — это бред сивой кобылы абсолютно.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который 29 марта я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свободы» в Киеве Владимиром Ивахненко, были украинский писатель и издатель Дмитрий Капранов и креативный директор компании CFC Consulting Юрий Сак. Эта компания по заказу МИД Украины разработала имиджевую стратегию страны за рубежом. Вот так обстояли дела во вторник, 29 марта. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера в эфире, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги этого дня. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы хотим показать распильщикам и откатчикам, как нужно честно проводить тендеры.
Промедление еще на один день могло привести к крупному кровопролитию.
Уголовное дело есть, но обвинение не предъявлено.
Вмешательство коалиции во внутреннюю войну не санкционировано резолюцией Совета Безопасности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».